Глава 21. Иногда, чтобы сбросить вес, достаточно просто помыться. Седьмое правило культуриста. Соловьев приходил еще раз. В смысле, снился мне после отъезда Льва, который, кстати, подставил меня самым бессовестным образом, заявив своей милой жене, что он вообще спокойно занимался рабочими делами, а я дурью маялся, впал в панику и всех запутал. Самое хреновое, что мне пришлось Маше все это подтвердить с позиции нетленной мужской дружбы и солидарности. Маша тоже мне высказала вежливо, но по существу. После этого телефонного разговора мои близкие всерьез поверили в наличие в роду Беляниных предков иракезов, такой я был красный. Ну ладно, как говорится, переживу не в первый раз. Я бы и не упоминал об этом, если бы не Соловьев. «Может быть, ты не так уж и не прав, — без всяких здрасти вам начал он. В конце концов, нас забывают. Всех великих, гениальных, значимых. Главная опасность для любого писателя — стать еще прижизненным классиком, ибо классику забывают быстрее всего. Во времена Пушкина тот, кто не знал латыни, не мог считаться культурным человеком. А кто сейчас читает в подлиннике Лукреция, Публия, Овидия? Ты помнишь, сколько томов написал Лесков? 46! Что из этого богатства ты прочел? В лучшем случае Левшу, очарованного странника, да леди Макбет Мценского уезда. Никто не любит классику, и не моя вина, что... Ай, в общем, тебе не понять пока. И радуйся, что не понять. Живи одним днем, как мотылек, родившийся на рассвете, чтобы умереть на закате. Не становись ты классиком, бойся славы. Может быть, в первый раз в жизни я выслушал длинный монолог старого человека, не прервав его даже словом. Так что там было дальше с твоим багдадским вором? А было следующее. На шум и возню, разумеется, набежал народ. Не будем врать, что очень уж много, однако человек 20-25 подтянулись, с недаемое естественным восточным любопытством. А что это вы тут делаете, правоверные? «Войдут! Горе мне!» — ничуть не стыдясь публики, радостно взвыл Насреддин. «Смотрите все! Наш дорогой и всеми подряд любимый начальник городской стражи, храбрейший Асланбей, отмеченный глубоким умом и несомненными достоинствами, попал во власть шайтана! Лёва Джан, покажи несчастного в профиль, пусть люди убедятся!» Могучий Оболенский в два приема перевернул багровую от ярости жертву низкой подставы, и народ ахнул. Собственно, ахнул даже сам Асланбей, невольно скосивший на себя глаза. Насчет несомненных достоинств Дамулло не солгал, ибо, по крайней мере, одно из них позиционировалось сейчас столь несомненно, что готово было прорвать узорчатые подштанники. Вах! Кто с испугом, кто с уважением, а кто и с завистью, но отметили все. «Вот я и говорю, как жить? Как мне теперь жить, правоверные?» Продолжал причитать Хаджа, одновременно отступая за спины любопытствующих. «Если даже в банный день наша доблестная стража при виде нас выдает такие откровенные намерения, ах, пойду спрячусь в Бухару, а вы держите его, люди! Не оставляйте мусульманина, быть может, ледяная вода, над которой произнесено имя Аллаха, изгонит похотливого шайтана из чресел этого достойного мужа! Дерзайте!» Потом уже было трудно сказать, кто первым окатил Асланбея из тазика. Сильно подозреваю, что это был все тот же Ахмед. А уж когда включились все, то определить главного виновного возможности уже не было. От главного пострадавшего — это легко. Бедный начальник городской стражи с воплями, визгом и матом носился по бане кругами, как психованный сайгак, а сердобольные мусульмане со всех сторон сострадательно обливали его то горячей, то холодной водой попеременно. Или у кого какая была под рукой, потому что о методе эффективного закаливания контрастным душем по тем временам еще и не подозревали. Порядок удалось навести не скоро. Авторитет бесстрашного Асланбея был подмочен бесповоротно, причем в самом буквальном смысле. Слишком много свидетелей видели его конкретно возбужденным в обществе мирно моющихся мужчин. Будь дело в женской бане, то угол интереса можно было бы признать здоровым и естественным. А тут... Ай, но в довершение ко всему оказалось, что одежда и личные вещи опозоренного слуги закона тоже бесследно исчезли. Багдадский вор не терял времени, а безвинно проклинаемый шайтан поставил еще одну галочку в планах мести неуемному Льву Оболенскому. Чистые, вымытые, счастливые от осознания исполненного долга, друзья сидели в соседней чайхане, легко расставаясь с воровными деньгами.
— Хаджа, чё ты плеснул ему в вино? Эту хрень стоит немедленно запатентовать и продавать на доллары, как мечту импотента.
— О, я носил склянку с этой волшебной жидкостью уже 3 дня, и вот час настал. Сей замечательный отвар готовят из горных трав, а рецепт его известен любому ферганскому пастуху. Налей всего 12 капель в ведро воды и дай самому немощному верблюду в стаде. Через полчаса он обеспечит потомством всех верблюдец в округе. Раньше на людях не использовалось, но ведь результат оказался выше всяких похвал, да?
«Воистину выше всяких», — благоговейно поддержал башмачник.
«А ты, почтеннейший, вылил ему все или благодарение небесам хоть что-то осталось, а? Мне пригодится, на потом, если повезет».
Насредин изумленно выгнул бровь, и поникший Ахмед наконец-то решился поведать товарищам таинственную историю своего неожиданного появления в Коканде. И речь его была полна искренней печали, голос дрожал, а о поучительности данного рассказа судить вам, о терпеливейшие из читателей.
«Хвала Всевышнему! Мы жили нежно и дружественно, сочетавшись с законным браком по шариату, под благозвучное чтение Корана и благословенное пение муллы. Представьте же меня, недостойного, на которого свалилось столь великое и всеобъемлющее счастье, которое длилось целых 4 дня. 4 дня я услаждал ее, исполнял любое ее желание, варил ей плов и мыл посуду, стирал белье, подметал в доме, испытывая благоговейный восторг, приличествующий любящему мужу. А потом вечером 5-го дня у меня купили сразу 7 пар тапок, и на радостях я совершил маленький грех, купил немного вина. В общем, я его почти не пил, но почему-то пришел в дом с 2 соседями. Да, а там моя драгоценная жена возлежала на подушках, кушала хурму и больше ничего не делала. Соседи зачем-то сказали, что праведной мусульманке всегда есть чем занять трудолюбивые руки. Ой, зря сказали. Она заняла руки палкой и вытолкнула нас всех. «Ой, дочь, что я наделал? Как я мог? Как повернулся мой грешный язык в тот роковой момент сказать ей «талак»?»
Если кто еще чего недопонял, то коротенькая формула «талак», 3 раза произнесенная мужем вслух и при свидетелях, в 1 минуту делает его свободным от уз брака. Женщина обязана, скорбно опустив глаза, признать волю мужчины и быстренько покинуть дом, взяв с собой лишь то, что на ней в данный момент есть. Обычно именно в связи с легкостью такого развода и с риском остаться в неглиже ушлые восточные жены носят на себе все золото, что имеют. Ирида Аль-Дюбина была необычной женщиной. Я бы даже назвал ее первой феминисткой стран Ближнего Востока. Она не стала дожидаться 2-го и 3-го произнесения «талак», а просто
перешагнула через пригнувшегося мужа, ушла в ночь и растворилась, как местный бюджет. Перепуганный башмачник уже через полчаса обыскивал все близлежащие улочки, чайханы, постоялые дворы и дешевые китайские забегаловки. Наутро, никого не ставив в известность, он прикрыл лавку, продал последние туфли и, подобно Ивану-царевичу, пустился в бесконечный путь. Верные ноги и кривая судьба в конце концов довели его до славного Коканда, где на базаре он и встретил двух разнокалиберных ханум с безумно знакомыми именами.